Путь к богатству. Пока мама упаковывала свои вещи, мы с Кристофером побросали свои в чемоданы, добавив несколько игрушек и одну настольную игру. В ранних вечерних сумерках такси отвезло нас на станцию. Мы ускользнули украдкой, не попрощавшись ни с одним из друзей, поэтому мне было больно. Мама настаивала, чтобы все было именно так. Я не могла понять, почему. Наши велосипеды остались в гараже вместе со всем, что нельзя было увезти. Поезд мчался через темную звездную ночь к далекому горному поместью в Виргинии. Мимо проносились спящие городки и небольшие селения, рассыпанные в темноте ферм со светящимися прямоугольниками окон, которые одни только и говорили об их существовании. Мы с братом не хотели засыпать, стараясь не пропустить ни одного из тех видов, что открывались из окна, и, боже праведный, сколько нам надо было обсудить. В основном разговор касался того величественного и богатого дома, в великолепных апартаментах которого нам предстояло жить. Мы будем есть на золотой посуде, а подавать будет лакей, одетый в ливрею. Я полагаю, что у меня будет собственная горничная, чтобы заботиться о моей одежде, готовить ванну, причесывать мне волосы, опрометью бросаться ко мне по первому зову. Впрочем, я не буду суровой. Я буду ласковой, проницательной госпожой, о какой мечтает любая служанка, до тех пор, пока она не разобьет что-нибудь. Тогда я обернусь настоящей фурией, с ужасными вспышками гнева, и выскажу ей все накопившиеся претензии. Оглядываясь на ту ночь в поезде, я понимаю, что именно тогда я начала взрослеть и философствовать. Приобретая что-то, мы одновременно что-то теряем, поэтому, думала я, надо привыкать к новому положению вещей и пытаться взять от него, возможно, больше. Пока мы с братом размышляли о том, как будем тратить будущее состояние, наше маленькое купе протиснулся крупный лысеющий мужчина. Кондуктор, и с восхищением оглядев нашу маму с головы до ног, вежливо сказал: «Миссис Паттерсон, через 15 минут поезд прибывает на вашу станцию». «Почему теперь она стала называться миссис Паттерсон?» Я была удивлена и озадачена. Я бросила вопросительный взгляд на Кристофера и поняла, что он тоже сбит с толку. Проснувшись и явно чувствуя себя не в своей тарелке, мама широко открыла глаза. Ее взгляд переметнулся с кондуктора на нас, а потом она со страхом посмотрела на спящих близнецов. На глазах у нее появились слезы. Она вытащила из сумки салфетку и стала тщательно вытирать в уголках глаз. Потом последовал вздох, такой тяжелый и такой печальный, что мое сердце тревожно забилось. «Да, спасибо», — сказала она кондуктору, который продолжал с восхищением смотреть на нее. «Не волнуйтесь, мы готовы выйти».
«Мэм», — ответил тот, озабоченно глядя на карманные часы, — «сейчас 3 часа ночи. Вы уверены, что у вас есть кому встречать?»
Он перевел взволнованный взгляд на меня и Кристофера, а потом на спящих близнецов. «Все в порядке», — уверила его мама.
«Учтите, там очень темно, мэм».
«Послушайте, я могу найти дорогу домой с закрытыми глазами». Но, похоже, доброго дедушку-кондуктора не удовлетворил такой ответ.
«Леди, до Шарлоттсвилла час езды на машине. Мы высаживаем вас и ваших детей практически в никуда. В пределах видимости от станции нет даже ни одного дома».
Чтобы прекратить дальнейшие расспросы, мама ответила, стараясь придать голосу как можно более холодный оттенок: «Нас встретят». Было забавно, что она может внезапно стать такой высокомерной, а затем оставить свой пренебрежительный тон так же быстро, как снять шляпу. Мы прибыли на место назначения. Вокруг было пустынно, и никто нас не встречал. Кондуктор был прав, предупреждая нас. Вокруг было темно, и не светилось ни одного огонька, указывающего на какое-нибудь жилище. Посреди ночи, одни, вдали от каких-либо признаков цивилизации, мы стояли и махали руками вслед кондуктору, который, стоя на ступеньках, тоже махал нам, держась одной рукой за поручень. Судя по выражению его лица, он был расстроен, что ему пришлось оставить на платформе миссис Паттерсон и целый выводок сонных детей в ожидании кого-то, кто должен приехать за ними на машине. Я посмотрела вокруг и увидела только ржавый жестяной навес на 4 деревянных столбиках и расшатанную зеленую скамейку. Итак, это была наша станция.
Мы, не садясь, продолжали стоять и смотреть, пока поезд не исчез в темноте, грустно свистнув нам на прощание, как бы желая удачи. Нас окружали поля и луга. Из густого леса позади станции доносились страшные звуки. Я вздрогнула и обернулась, вызвав смех Кристофера. «Это просто сова! Ты что, думал, это привидение?»
«Хватит. Никаких призраков», — резко бросила мама, — «и не обязательно говорить шепотом. Вокруг фермы, в основном молочные. Посмотрите, на полях растет овес и пшеница, кое-где есть ячмень. Фермеры поставляют свежие продукты состоятельным людям, которые живут на холмах».
Вокруг было множество холмов, похожих на вспучивающиеся тут и там заплатанное одеяло. Склоны их заросли деревьями, которые разбивали каждый холм на своеобразные секции. Я быстро придумала для них название «часовые ночи». Но мама тут же объяснила их практическое применение. Оказывается, деревья задерживали снежные оползни. Упоминание о снеге очень обрадовало Кристофера. Он любил всякие зимние виды спорта и не думал, что в таком южном штате, как Виргиния, будет достаточно снега. «О, не волнуйся, снег здесь есть», — сказала мама. «Идет, да еще как. Эти холмы открывают горную цепь Блю-Ридж, и поэтому здесь делается очень-очень холодно. Так же, как в Гладстоне. Но летом здесь будет значительно теплее, особенно днем. Ночью будет достаточно холодно, чтобы укрываться по меньшей мере одним одеялом. Сейчас, если бы солнце уже взошло, вам предстал бы, наверное, самый красивый уголок во всем мире. Однако нам надо торопиться. Да, думаете, еще очень далеко, а мы должны быть там, пока не рассвело и не проснулись слуги».
Как странно.
«Почему?» — спросила я, — «и почему кондуктор называл тебя миссис Паттерсон?»
«Кэти, сейчас у меня нет времени на объяснение, надо идти как можно быстрее».
Она подхватила два самых тяжелых чемодана и неожиданно резким тоном приказала нам следовать за собой. Мы с Кристофером были вынуждены тащить близнецов, которые никак не могли проснуться.
«Мама!»
— воскликнула я, когда мы прошли несколько шагов. «Кондуктор забыл передать нам твои чемоданы!»
«Ничего страшного, Кэти!»
— сказала она, с трудом переводя дыхание, как будто ее ноша была настолько тяжелой, что отнимала все силы. «Я попросила его доставить их в Шарлоттсвит и положить в ячейку камеры хранения, чтобы я могла забрать их завтра утром».
«Это еще зачем?» — недоверчиво поинтересовался Кристофер.
«Ну, во-первых, я, безусловно, не могу тащить сразу четыре чемодана, не правда ли? А во-вторых, я хочу получить возможность поговорить с отцом до того, как он узнает о вас. И потом, я думаю, мой приезд среди ночи, после того, как я 15 лет не переступала порог дома, и без того покажется достаточно странным».
Наверное, это были разумные доводы, потому что близнецов приходится нести на руках, и мы вряд ли могли бы справиться с большей поклажей.
Мы снова тронулись в путь, подвигаясь вслед за мамой по едва различимым тропинкам между камней и деревьев. Колючий кустарник цеплялся за нашу одежду, казалось, дорога никогда не кончится. Мы с Кристофером устали, все больше и больше раздражаясь. Нести близнецов было все тяжелее, руки начинали болеть. Приключение начинало надоедать нам. Мы жаловались, ворчали по поводу и без повода, едва переставляя ноги. Больше всего нам хотелось присесть и отдохнуть. А еще лучше — оказаться в Гладстоне, в своих кроватях, в окружении знакомых вещей. Большой старый дом со слугами, дедушкой и бабушкой, которых мы никогда не видели, совсем перестал представляться привлекательным.
«Разбудите близнецов», — бросила мама через плечо, явно недовольная нашими постоянными жалобами. — «Поставьте их на ноги и пусть идут сами, хотят они того или нет».
Спрятав лицо за меховым воротником жакета, она едва слышно добавила что-то вроде: «Господи, пусть походят по твердой земле, пока это возможно». По моей спине пробежал тревожный холодок. Посмотрев на старшего брата, чтобы выяснить, расслышал ли он эту последнюю фразу, я увидела, что он улыбается, а я улыбнулась в ответ. Завтра, когда мама приедет на такси в положенное время и поговорит с больным дедушкой, ей достаточно будет улыбнуться и произнести несколько слов, чтобы очаровать его. Он протянет руки для объятий и простит ей то, из-за чего она лишилась расположения. Со слов мамы, ее отец представлялся мне сварливым и очень-очень старым. Тогда 66 лет казались мне глубокой старостью. Человек, стоящий на пороге смерти, не может держать старые обиды, особенно на своего единственного оставшегося ребенка, дочь, которую он когда-то так любил. Он не может не простить ее, чтобы с сознанием собственной правоты спокойно, умиротворенно сойти в могилу. После того, как она заворожит его своими чарами, она приведет нас из спальни, и мы сделаем все, чтобы показать себя с лучшей, приятнейшей стороны. Он увидит, что мы неплохие и отнюдь не уродливые, не говоря уже о близнецах. Никто не может не полюбить их, если у него есть сердце. Я сама видела, как люди в магазинах останавливались, чтобы потрепать их по головке и сказать нашей маме, какие хорошенькие у нее двойняшки. А потом... Потом дедушка узнает, какой умный наш Кристофер. Ведь он учится на круглые пятерки. Что самое интересное, ему даже не приходится сидеть над книгами, как мне. Все дается ему очень легко. Ему достаточно посмотреть страницу пару раз, и вся информация немедленно откладывается у него в голове, причем надолго, если не навсегда. Я очень завидовала его способностям. Я тоже была одаренной девочкой. Не в такой степени, как Кристофер, но все же. С детства я отличалась проницательностью и норовила заглянуть за блестящий фасад, чтобы обнаружить пятнышко на обратной стороне. Собрав вместе то немногое, что нам удалось услышать о нашем дедушке, я уже успела составить о нем более или менее цельное представление и определить, что он был из тех, кто долго не прощает, судя по тому, что он отвергал некогда столь любимую дочь целых 15 лет. И все же, со всей своей твердостью, как может он противостоять маминому обаянию? Вряд ли это было возможно. Я часто была свидетелем споров по поводу семейного бюджета и поражалась, как ей удается заставить папу забыть о тратах и их последствиях. Он всегда бывал побежден. Достаточно было одного поцелуя, одного крепкого объятия или любого другого проявления ласки и нежности. И он соглашался, что так или иначе они смогут заплатить за очередную дорогую покупку. «Кэти», — сказал Кристофер, — «по-моему, ты чем-то очень озабочена. Если бы Бог не создал людей так, что они в конце концов стареют, слабеют и умирают, Он никогда бы не позволил им иметь детей». Почувствовав на себе его взгляд, я догадалась, что он читает мои мысли, и вспыхнула. Он ободряюще улыбнулся. Он был неунывающим оптимистом и, в отличие от меня, не впадал в меланхолию, сомнения и тяжелые раздумья. Мы последовали совету мамы, разбудили близнецов, велев им встать на ноги и сделать над собой усилие, чтобы идти самим. Обильно расточая стоны и жалобы, они поплелись вслед за нами. «Не хочу идти туда», — рыдала обыкновенно очень слезливая Кэрри. Кори только пищал. «Я не хочу идти по темному лесу», — продолжала вопить Кэрри, пытаясь освободить свою руку, которую я крепко сжимала. «Я иду домой. Пусти меня, Кэти. Пусти меня». Всхлипывания Кори становились все громче и громче. Я хотела было снова взять Кэрри на руки, но поняла, что уже не смогу сделать это. Руки слишком сильно болели. Потом Кристофер отпустил Кори и побежал вперед, чтобы помочь маме с ее двумя тяжелыми чемоданами. Теперь за мной в темноте волочились два воющих близнеца. Воздух был прохладным и пронзительно свежим. Хотя мама называла эту местность холмистой, огромные темные формы, просматривающиеся вдалеке, скорее напоминали горы. Я подняла глаза на небо, оно напоминало глубокую миску бархатистого темно-синего цвета, перевернутую вверх дном и украшенную напоминающими снежинки кристаллами звезд. А может, это мои замерзшие слезы, которые мне предстоит выплакать в будущем? Почему-то мне показалось, что со своей высоты они смотрят на меня с сожалением, я чувствовала себя подавленным, совершенно ничего не значащим существом размером с муравья. Небо было слишком близким, слишком большим и красивым и наполняло меня странными предчувствиями. Одновременно я осознавала, что при других обстоятельствах я просто влюбилась бы в окружавший меня пейзаж. Наконец мы приблизились к скоплению больших фешенебельных домов, расположившихся на склоне холма. Никем не замеченные мы подошли к самому большому, выглядевшему намного величественнее всех остальных. Мама приглушенным голосом сообщила нам, что дом ее предков называется Фоксворд Холл, и что ему уже 200 лет. «А здесь есть какое-нибудь озеро, где можно плавать и зимой кататься на коньках?» — спросил Кристофер. Он уже успел внимательно осмотреть эту сторону холма. «Пожалуй, для лыши это не лучшее место, слишком много деревьев и скалистых выступов».
«Да», — ответила мама, — «примерно в четверти мили отсюда есть небольшое озеро». И она жестом указала направление. Мы обошли кругом громаду дома, ступая почти на цыпочках. Когда мы оказались у черного входа, нас спустила пожилая женщина. Скорее всего, она ждала нас, потому что нам даже не пришлось стучаться. Мы тихонько прокрались внутрь, как ночные воры, при этом женщина не произнесла ни слова приветствия. Может, это одна из служанок? Я опять была озадачена. Мы немедленно оказались внутри темного дома, и женщина повела нас по узким, низким ступеням.
«Но уверены ли ты, что они достаточно умны? Может быть, у них есть скрытые от глаз отклонения?»
«Ничего подобного!» — обиженно воскликнула мама. «Мои дети полноценные, умственные и физические, ты это прекрасно видишь!» Сверкнув глазами на женщину в сером, она опустилась на колени и начала раздевать Кэрри, которая уже клевала носом. Потом она перешла к Кори и расстегнула его голубую кофточку. Кристофер, между тем, положил один из чемоданов на большую кровать одной из стоявших в комнате. Он открыл его и достал две желтые пижамы для близнецов, комплект из рубашек и штанишек. Помогая Кори раздеться и надеть пижаму, я незаметно разглядывала высокую крупную женщину, которая, по всей видимости, была нашей бабушкой. Осматривая ее лицо в поисках морщин или тяжелых складок на подбородке, я пришла к выводу, что она не такая уж и старая, как мне показалось вначале. Ее волосы имели голубоватый стальной оттенок, и крепко-накрепко стянутые сзади делали разрез глаз продолговатым. В нем было что-то кошачье. Было заметно, что каждая прядь волос небольшими клинышками подтягивает вверх отчаянно сопротивляющуюся кожу. Пока я смотрела, один волос даже выбился, освободившись от заколок. Ее нос напоминал орлиный клюв. Плечи были очень широкими, а рот был как будто прорезан кривым острым ножом. В ее облике не было ничего мягкого или уступчивого, даже груди под платьем смотрелись как железобетонные. Чувствовала, что с ней шутки плохи, и вряд ли можно было надеяться на отношения, подобные нашим отношениям с папой или мамой. Мне она совсем не понравилась. Мне захотелось домой. Губы у меня неожиданно задрожали. «Господи, вот бы папа снова был с нами!» Но как могла эта женщина произвести на свет такое доброе, нежное создание, как наша мама? От кого мама унаследовала свою красоту и женственность? Я снова почувствовала дрожь и с трудом сдержала слезы, готовые хлынуть из глаз. Мама заранее готовила нас к встрече с нелюбящим и безразличным к нашей судьбе дедушкой, но бабушка, которая сама подготовила наш приезд, оказалась самым сильным и горьким разочарованием. Я отчаянно заморгала, чтобы Кристофер не заметил моих слез и не высмеял их потом. Я немного успокоилась, когда увидела, как мама с мягкой улыбкой укладывает в кровать уже одетого Кори, а вслед за ним в ту же кровать и Кэрри. Они были такими милыми, когда лежали рядом. Маленькие розовощекие куколки. Мама склонилась над ними, крепко поцеловала обоих, нежно смахнув со лба вьющиеся пряди волос и тщательно укрыла их одеялом. «Спокойной ночи, мои крошки», — прошептала она хорошо знакомым мне любящим голосом. Близнецы ничего не слышали, они уже крепко спали. Однако непоколебимая, как дерево, пустившее глубоко корни, наша бабушка с явным неудовольствием взглянула сначала на близнецов, а потом в нашу с Кристофером сторону. Мы невольно жались друг к другу, тем более, что нас шатало от усталости. Ее каменно-серые глаза сверкнули с явным неодобрением. В отличие от меня, мама поняла ее хмурый пронзительный взгляд и вспыхнула, когда бабушка произнесла: «Твои старшие дети не могут спать в одной комнате». «Но они всего лишь дети», — вспылила мама. «Похоже, ты совсем не изменилась. У тебя осталась эта отвратительная подозрительность. Кристофер и Кэти невинны».
«Невинны?» — прошептала та, и ее взгляд стал острым, как бритва. «Мы с отцом думали также о тебе и твоем дяде».
Я с удивлением смотрела на них широко открытыми глазами.
Крис выглядел потерянным и беззащитным, неожиданно превратившись из почти юноши в 7-8-летнего ребенка. Он понимал не больше моего.
«Если ты так думаешь, предоставь им отдельные комнаты и отдельные кровати. Мне кажется, в этом доме их вполне достаточно».
«Это невозможно», — сказала бабушка своим холодным, неприязненным голосом. «Это единственная спальня с отдельной ванной, расположенная таким образом, что мой муж не услышит шагов над головой или как они смывают в туалете. Если мы рассредоточим их по всему этажу, до него донесутся их голоса или какой-нибудь шум. Кроме того, их могут услышать слуги. Я все очень тщательно продумала. Это единственная безопасная комната».
«Безопасная комната? Итак, мы должны были тесниться в одной единственной комнате? В огромном богатом доме с 20, 30, 40 комнатами мы будем занимать только одну?
Хотя, с другой стороны, я бы не согласилась остаться одна в комнате в этом огромном здании, выстроенном для мамонтов. Положи девочек в одну кровать, а мальчиков в другую», — приказала бабушка.
Мама осторожно переложила Кори на свободную двуспальную кровать, устанавливая порядок, которому затем суждено было утвердиться раз и навсегда. «Мальчики спят у двери в ванную, мы с Кори в кровать у окна».
Пожилая женщина перевела взгляд с меня на Кристофера и обратно. «А теперь слушайте меня», — начала она тоном сержанта, проводящего занятия солдатами. «Вы, старшие дети, будете следить за тем, чтобы ваши младшие брат и сестра вели себя тихо, и вы двое будете ответственны за нарушение правил, которые я вам сейчас изложу. Учтите, что если дедушка слишком рано узнает о вашем существовании, он вышвырнет вас всех вон, без единого предупреждения, строго-настрого наказав вас за то, что вы есть на свете. Вы будете содержать эту комнату и ванную в идеальной чистоте и порядке, так, как будто здесь никто никогда не жил. Вы будете вести себя тихо, не орать, не плакать, не бегать вокруг, чтобы внизу не трясся потолок. Когда мы с вашей матерью оставим вас сегодня ночью, я закрою за собой дверный замок, потому что я не желаю, чтобы вы бродили из комнаты в комнату, а тем более в другие части дома. Пока ваш дедушка жив, вы будете жить здесь. Но вас как бы не существует».
«О, Боже!» Я быстро взглянула на маму, ища поддержки. «Этого не может быть. Она просто хочет нас напугать». Я придвинулась ближе к Кристоферу, крепко прижалась к нему, меня бросило в холодный пот, и я вся дрожала. Бабушка немедленно нахмурилась. Я быстро отошла в сторону. Мама стояла, отвернувшись с опущенной головой. Плечи ее вздрагивали, как будто она плакала. Меня охватила паника, и я, наверное, закричала бы, если бы мама в этот момент не обернулась. Присев на край кровати, она протянула нам с Кристофером руки. Благодарные за ее руки, привлекающие нас к себе, чтобы нежно потрепать по спине, пригладить наши растрепанные ветром волосы, мы бросились к ней. «Все в порядке», — прошептала она. «Верьте мне, вы останетесь здесь на одну ночь, а потом мой отец с радостью примет вас в своем доме, и вы сможете распоряжаться им и садом, как своими собственными». Затем она обернулась к своей матери, казавшейся сейчас особенно строгой, высокой, готовой запретить все на свете. «Мам, ты должна пожалеть моих детей, ведь в них есть и твоя кровь. Учти и ты это, они очень хорошие. Но все же они нормальные дети, они не могут не играть, не шуметь, и для этого им нужно место. Неужели ты ожидаешь, что они будут говорить шепотом? Нет необходимости запирать дверь комнаты, достаточно запереть другую, в конце коридора. И почему они не могут использовать все северное крыло? Насколько я понимаю, это самая старая часть дома, и тебе она, в общем-то, безразлична».
«Корина, здесь я принимаю решение. Ты думаешь, слуги не обратят внимания на то, что целое крыло дома закрыто, и не поинтересуются, зачем это сделано? Они знают, что дверь в эту комнату всегда заперта, и это не вызовет у них удивления. Отсюда открывается дверь на лестницу, ведущую на чердак. Я не хочу, чтобы слуги совали нос куда не следует. Рано утром я буду приносить детям пищу и молоко,
до того, как горничная и повар появятся в кухне. В северное крыло люди заходят только в последнюю пятницу каждого месяца, когда проходит генеральная уборка. В этот день дети будут прятаться на чердаке, пока горничная не закончит. До того, как слуги придут убирать комнату, я сама буду проверять, остались ли какие-нибудь следы их пребывания в комнате.
Мама не сдалась. «Это невозможно! Они не могут не выдать себя, пойми это! Прошу тебя, запри дверь в конце коридора!»
Бабушка заскрежетала зубами. «Корина, дай мне время. Со временем я придумаю повод закрыть все крыло целиком, так, чтобы его даже не убирали. Но я должна действовать осторожно, не вызывая подозрений. Слуги не любят меня и сразу побегут к твоему отцу в надежде на поощрение. Неужели это непонятно? Закрытие этой части дома не должно совпасть с твоим приездом, Корина».
Мама кивнула, соглашаясь. Они с бабушкой все обсуждали детали своего заговора, а между тем мы с Кристофером все больше хотели спать. День казался бесконечным. Я мечтала забраться в кровать вместе с Кэрри и впасть в сладкое забытье, где не существовало проблем. Неожиданно, когда я думала, что о нас уже забыли, мама заметила, как мы устали, и нам позволили раздеться и залезть в кровать. Мама подошла ко мне, усталая, озабоченная, с темными кругами под глазами, крепко поцеловала меня в лоб. В уголках ее глаз мерцали слезы, и, смывая тушь, темными ручейками стекали по лицу.
«Почему она снова плачет?»
«Засыпайте», — сказала она хрипло. «Засыпайте, не волнуйтесь. Не обращайте внимания на то, что вам пришлось услышать. Как только отец простит меня и забудет, что я сделал, он примет вас в свои объятия, ведь вы единственные внуки, которых он сможет увидеть, пока жив».
«Мама»,
— нахмурилась я, чувствуя непонятную тоску, — «почему ты все время плачешь?» Она неловко смахнула слезы и попыталась улыбнуться. «Кэти, наверное, мне потребуется больше, чем один день, чтобы снова завоевать расположение моего отца. Это может занять 2 дня или больше».
«Больше?»
«О, возможно, неделю. Но это крайний срок. Наверняка все произойдет гораздо быстрее. Я не знаю точно, но это не должно растянуться надолго. Можете положиться на меня». Своей мягкой рукой она пригладила мои волосы. «Кэти, радость моя, твой папа очень любил тебя, и я тебя люблю». С этими словами она перешла к Кристоферу, чтобы приласкать его на прощание, но что она шепнула ему, я уже не слышала. У двери она обернулась и пожелала нам как следует выспаться.
«Увидимся завтра. Я приду к вам, как только смогу. Вы знаете мои планы. Мне придется прогуляться до станции, сесть на поезд до Шарлоттсвилла, где меня ждут 2 моих чемодана, и рано утром я должна буду приехать сюда на такси. А когда это будет возможно, я постараюсь проникнуть сюда и увидеться с вами».
Уходя, бабушка бесцеремонно протолкнула маму в дверь впереди себя, но мама все же успела оглянуться через плечо и умоляюще взглянуть на нас, проговорив напоследок:
«Пожалуйста, ведите себя хорошо, не шумите. Слушайтесь бабушку. Выполняйте ее указания и не заставляйте ее наказывать вас. И еще постарайтесь сделать так, чтобы близнецы тоже слушались, не плакали и не очень по мне скучали. Пусть это будет игрой, по крайней мере для них. Попробуйте развлечь их, а я привезу вам всем игрушки и настольные игры. Завтра я приеду, но все это время я буду думать о вас, любить вас и молиться за вас. Мы пообещали, что будем паиньками, будем сидеть тихо, как мыши, и с ангельской кротостью выполнять все требования бабушки. Мы заверили ее, что сделаем все, чтобы она не сердилась на нас и близнецов».
«Спокойной ночи, мама», — сказали мы с Кристофером в один голос, пока она в нерешительности стояла в дверях. Большие жесткие бабушкины руки лежали у нее на плечах.
«Не волнуйся за нас, все будет в порядке. Мы знаем, чем занять близнецов и как развлечь самих себя, мы уже не маленькие».
Все это говорил в основном мой брат.
«Я увижу вас завтра ранним утром», — сказала от себя бабушка, выталкивая маму в коридор и запирая дверь.
Мы остались одни, и нам стало немного страшно. «А что, если начнется пожар?»
«Пожар? Теперь я всю ночь буду думать о пожаре, о том, как убежать, если он начнется». Запертые здесь, мы не сможем ни до кого докричаться, даже если очень захотим. Кто услышит нас в этой вечно закрытой комнате, куда люди приходят не чаще, чем один раз в месяц в последнюю пятницу? Слава богу, нас поместили сюда временно, всего на одну ночь. А потом, завтра, мама помирится со своим умирающим отцом. Но пока мы остались одни, запертые снаружи. Гигантский дом вокруг нас казался чудовищем, держащим нас в острых зубах. Если мы пошевелимся, будем шептать или тяжело дышать, он нас проглотит и переварит. Я с нетерпением ждала прихода сна. Бесконечная гнетущая тишина становилась невыносимой. Первый раз в жизни я не заснула, как только голова коснулась подушки. Кристофер первым нарушил тишину, и мы начали шепотом обсуждать наше положение. «Все не так плохо», — начал он, блестя в полумраке светлыми глазами. «Думаю, бабушка не такая страшная, как кажется, но не верится, чтобы она была такой».
«То есть тебе она тоже не показалась доброй старушкой?»
Он усмехнулся. «Да, добрый-придобрый, как удав. Боа».
«Она такая огромная. Как ты думаешь, сколько она ростом?»
«Господи, даже не знаю. Может быть, 6 футов и весом фунтов 200».
«Ну, какое там 7 футов и 500 фунтов весом?»
«Кэти, когда ты научишься не преувеличивать? Перестань делать из мухи слона. Посмотри на ситуацию реально. Мы просто заперты в одной из комнат большого дома. Мы проведем здесь одну ночь, пока мама не вернется».
«Кристофер, а ты слышал, что она сказала о каком-то дяде? Ты понял, что она имела в виду?»
«Нет.
Но мама нам все объяснит.
Теперь помолись и засыпай. В конце концов, это все, что мы можем сделать».
Я встала с кровати, опустилась на колени и сложила ладони под подбородком. Крепко закрыв глаза, я долго и страстно молилась, чтобы Господь помог маме быть обаятельной и обезоруживающе прекрасной. «И, Господи, сделай так, чтобы дедушка не был таким же злым и неприязненным, как его жена». После этого, усталая и обуреваемая множеством эмоций, я прыгнула в кровать и, крепко обняв Кэрри, провалилась в сон.